Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. А у нас в гостях иеромонах Макарий Маркиш, руководитель отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. И мы продолжаем наш разговор.
Отец Макарий, когда мы говорим о борьбе со злом на таком бытовом, житейском уровне, тут объяснить, может быть, иногда не очень просто, но можно. Но очень часто человек, поскольку он живет все-таки не в безвоздушном пространстве, не только в своей семье, он живет всегда в каком-то социуме. На работе, там, может быть, занимается волонтерством, какой-то общественной деятельностью. Он постоянно сталкивается с ситуациями, которые кажутся ему несправедливыми. Ну, начиная от какого-нибудь там плохого устройства ЖКХ и заканчивая там мироустройством. И он выбирает для себя, что ему кажется, вот эта сторона света, вот эта сторона добра. Это вот я как воин света буду бороться со злом. Во-первых, нету гарантии, что он угадал.
Согласен.
А потом он становится уже как бы именно воином, то есть он становится борцом вместе с каким-то другим количеством людей, тоже борющимся.
Согласен.
То есть он принимает их правила борьбы.
Ты уже хуже немножко.
Ну, вот как тут пройти между Сциллой и Харибдой, как себе не навредить?
И не себе. Значит, давайте вот еще начнем. Источник добра один – это Бог. Поэтому любой вред, который с кем-то приносится, причиняется, это вред себе, это вред тому, кому он это причиняет, это вред окружающим людям, вред всему мирозданию. И наоборот, любое доброе дело – ему, ей, мне и всему миру. Вот из этой позиции, она звучит как бы слишком общо, и, может быть, кажется, что она непродуктивна, на самом деле позиция продуктивная, потому что можно и нужно жизненные всякие события оценивать вот такой вот меркой. Как говорят наши латинские партнеры, субспеция тринитатис, да, с точки зрения вечности. И, ну, хотя тут вечность вроде как не присутствует, на самом деле присутствует, потому что добро и зло – это события вечности. И почему мы каемся в грехах? У нас нет власти над прошлым, а у него, у Господа есть. Если я приношу покаяние, я рассчитываю, надеюсь на то, что Господь этот вот зло, причиненное мною, как-то исправит своей божественной природой. Вот. И дальше, вот исходя из этого, можно какие-то, что сказать, какие-то выводы делать, практические выводы. Ну, скажем, бухгалтер начинает рассказывать, что, знаете, а вот у меня хозяин мой, ну, наниматель, вот он просит, чтобы я там чего-то подмухлевала, а я вот как-то не хочу, а в другой стороне, если не подмухлюешь, что там ему он там прогорит, не знаю, там что. Вот вам стоит священник здесь, я в бухгалтерии ничего не понимаю. Даже если бы я понимал, что я там буду сейчас сидеть и разбирать ее там ситуацию там, бухгалтерскую, которую она сама, наверное, не очень-то хорошо понимает, что там нужно. Что в таком случае я говорю? Есть для этого мерка, которая принадлежит не нравственному богословию, а области права. Вы подумайте сами, а если сами не сообразите, то спросите юриста. Вы за эти ваши действия несете ответственность перед законом или нет? Если да, то какую? Уголовную, административную или дисциплинарную? И он, обычно все-таки у нас уголовно не так часто бывает. Говорит, да, вы дайте, не, башка, это тут это все уже сейчас так. На это смотрят сквозь пальцы никто. То есть с точки зрения земного устроения, или, может быть, даже земного правоприменения, она или он, этот вот, так сказать, вопрошатель, остается невиновным, ну, не ответственным. Ну, так и оставьте тогда. Господь Бог ни в Евангелии, ни в церковном наследии, ни в руководстве по нравственному богословию ничего не пишет по бухгалтерии. Но пишет о том, что надо соблюдать гражданский закон. Это да. Но если этот гражданский закон не препятствует вам там или так сказать, грубо говоря, не возлагает на нас ответственность за какие-то мелкие нарушения, ну, значит, можете их с ним следовать. Этим, не знаю, делать то, что принято было, и то, что, скажем, на вас не налагает ответственности. А если нет, что это тоже бывает, ну тогда что, скажите хозяину, мы как с вами, вместе пойдем по статье, или вы хотите, чтобы я одна, или сами сядете, и тогда у него тоже настроение изменится сразу. То есть гражданское устройство, земные правила, административные правила, юридические правила могут вполне служить нам неким маяком, руководством в тех действиях, которые мы совершаем в условиях неопределенности. Вот на машине мы все ездим, с вами говорим, да, только что о машине, предел скорости 60 км в час, но мы с вами знаем, что если едешь 70, то тебя не только никто не остановит, даже если остановит, то не штрафует.
Парадокс с движением в потоке заключается в том, что ограничение по скорости 60 км в час, но инструктор в школе говорит, если вы едете в потоке, вы должны ехать со скоростью потока, а если он движется со скоростью 80 км в час...
Я не знаю, я сам не инструктор. Но вы можете очень хорошо попасть под штраф, у потока или не поток, если там нарушение...
Под штраф одно, но можно попасть в серьезную аварию, если ты вдруг станешь двигаться не так, как все. Дело не в дорожном...
Давайте расскажем нашим слушателям, что все-таки лучше ездить по правилам дорожного движения и о безопасности заботиться. Но я согласен с Мариной, это... мысль, которую я тоже часто слышал, что самая безопасная скорость на дороге – это скорость потока. Она как бы органично всех приводит в некоторое единство.
Так вот, я имела в виду совсем не дорожное движение. Жизненные ситуации очень часто загоняют человека, независимо от его веры и его убеждений, в такие рамки, когда он оказывается в этом самом потоке. Причем просто потому, что социум несправедлив, и он построен греховно, и то он не соответствует там нашим евангельским представлениям о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Но он таков. И человек решает для себя зачастую простые жизненные проблемы. Вот я помню, в 90-е годы у меня подруга, женщина верующая, церковная, но у нее родилось двое внуков, и у сына не было работы. И она пошла на курсы вот, кассиров валютных, и потом пошла работать в обменник. Но вся система была простроена таким образом, что там было две бухгалтерии, две кассы. То есть там воровство шло, как бы было в условиях задачки. И вот она, верующая христианка, каждый раз решала для себя что? Вот она участвует в этом, потому что ее, собственно, держат для того, чтобы она вела вот эту вот...
Двойную бухгалтерию. А то чёрная, ещё серая и чёрная.
Ну, там просто хозяин обменника должен был получать свою неучтённую выручку в конце каждого дня. И она каждый раз решала, вот что ей делать. Она благодаря этому может пойти купить внукам еду, одежду, игрушки. Она может уйти. Но тогда у внуков всего этого не будет. Это была реальная ситуация. Человек мучился года два точно.
В результате пока хозяина не посадили.
Нет, она ушла в результате, но вот два года это была такая серьезная моральная пытка для верующего человека.
Ну, верно, вы правильно что говорите. Вот похоже примерно на ту картину, которую я описал. Но 90-е годы, как мы с вами прекрасно помним, или, может быть, уже не очень помним, были годы беззакония. И если кто-то в 90-е годы бы сказал, ну, руководствуйтесь с гражданскими законами государственными, ну, может быть, насмех бы подняли. С Божьей помощью сейчас это не так. Если в те же 90-е годы, могу сказать, ну, без взятки вообще никто ничего не делает. Надо брать. Ну, сейчас уже можно отправиться сразу на Цугундер с таким потоком. Поэтому, ну, хорошо, мы благодарим Господа за то, что вот эта вот правовая система, правовое правосознание как-то, ну, как сказать, восстанавливается или устанавливается в нашем обществе. Там, где оно не установилось, я могу, не буду говорить конкретно, о чем шла речь, но у нас в церковной среде тоже есть свои хозяйственные проблемы, И один раз было собрание людей, там настоятели храма были всякие, наше духовенство перед нами обращалось к нам, консультировала очень опытная женщина-бухгалтер, которая говорила так, что уже за определенные нарушения уже штрафуют, еще пока не сажают, но могут начать, и я бы не хотела, чтобы они начали с вас. Ну, вот вам, пожалуйста, выводы из этого совещания, которое мы провели, была некоторая нормализация этих, как это сказать, бумажных бухгалтерских дел.
Но бывают ситуации, когда кажется, что ты встаешь на сторону добра, а в результате становишься жертвой манипуляции. Скажем,
конечно.
Вот очень яркие были истории с... столкновение храмоборцев, так называемых, когда запускалась программа строительства московского храмов. И храмолюбов. Вот, когда выходили стенка на стенку, и понятно, когда смотришь на это со стороны, понятно, что объект манипуляции те и другие. Но люди совершенно искренне думают, что они за правое дело.
Ну, зададим опять-таки вот с этой вот позиции, которую я сейчас пытаюсь так скромненько проталкивать. Нарушение закона было с той или с другой стороны? Выйти на какой-нибудь пикет и сказать, «Долой, нам храмы не нужны, надо публичные дома строить». Ну, свободное общество, им нужны публичные дома, знаю, стройте, выставляйте. А тот говорит, нет, нам не нужны публичные, нам нужны только храмы. Ну, тоже правильно, хорошо. А вот, как сказать, каждый из нас примет решение, с какой стороны стоять. Но если кто-то при этом начнет кидать камни в оппонентов, то это уже нарушение уголовного права, за что бы он ни ратовал, ни за публичные дома, или за храм. Вот вам, пожалуйста, здесь ответ достаточно простой. Но... Или бить там эту охрану, там задирать.
Но беда в том, что когда человек оказывается в каком-нибудь коллективе, он вольно или невольно подпадает под обаяние этого коллектива. Он потом начинает соображать, что такое он вместе со всеми натворил.
Ага, обаяние коллектива, да, вот это уже тот самый вред или грех, о котором мы с вами говорим. Припомню сейчас очень интересный эпизод, очень давний, который, может быть, людям будет как-то любопытно услышать. Когда я был в возрасте тех... Если бы у меня были внуки, я был в возрасте своих внуков. У меня внуков нет. Значит, мы учились в ВУЗе, и не все делали правильно. И один наш однокурсник попал сильно под раздачу. Я не буду даже говорить, что, потому что я не очень помню. Но ему пригрозили и сказали, сейчас еще одно нарушение, и ты вылетишь. Вон, мы тебя уволим с института, как это называется, отчислим. И он, как говорят в уголовных кругах, стал на путь исправления. Он перестал употреблять нецензурные выражения. Это было заметно. Ну, студенты говорят, а он не говорит. И вот, значит, как-то старался действительно сохранять, соблюдать правила. Ну, да, ты молодец, хорошо, там, не опаздывать на лекции. Потом был, как-то зима была, и мы пошли на лыжах кататься, я же не помню, поехали куда-то вместе. И вот снежное поле, занесенное снегом, и на это поле разделено небольшим тыном, заборчиком, который, причем не для людей, а для скота, совершенно ясно, что это в две части поля. А тем более снег, и этот тын весь имеет высоту, ну, не знаю, там, меньше, чем полметра над уровнем снега. И мы подошли к этому тыну, и кто как тот уже снял, тот просто перешагнул. Глядь, а этого друга-то нету, пропал куда-то. Стали искать, ну, может, не знаю, споткнулся. Нет. А он, оказывается, пошел в обход. А он, чтобы правила не нарушать, пошел в обход. Вот, и ну, мы его не шпыняли, так это интересно было наблюдать. Хотя далеко в обход было идти, и совершенно ясно, что, вот, говоря с нашими, вот, нашей всей аналогией, что это было такое нарушение гражданского закона, которое явно не несет никакой ответственности, не накладывает никакой ответственности. Ну вот, а вот он так вот решил.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Макарий Маркиш, руководитель отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Но вот ваша история про человека, который встал на путь исправления и решил исправиться во всем навсегда, и вот некоторые, ну, как я, по крайней мере, услышал финал этой истории, вот такие какие-то правила, правильное поведение поставил просто вот во главу угла, если это довести до какого-то вот, ну, в каком-то смысле абсурда, да, и связать с нашей темой, я вот о чем вспоминаю, я это встречал где-то в текстах у митрополита Антония Суржского, история про человека, который жил, не помню, в какой европейской стране, во время оккупации этой страны нацистами, и вот укрывал у себя, к нему пришел какой-то там еврей прятаться, вот он его укрыл, и к этому человеку постучали в дверь, и он спрятал этого еврея, потому что людям нужно помогать, да, потому что это наш долг,
да,
потому что вот мы должны проявлять любовь к ближнему. Но когда постучали, спросили, а вы укрываете? Он говорил, да,
конечно,
потому что врать нельзя. Это тоже христианская заповедь, не лгать. Вот как вы на эту историю оцениваете?
Владыка Антоний был человек очень, видимо, остроумный. Я вам ту же самую историю перескажу без такого драматизма страшного, действительно, смерти, концлагерь. Допустим, вот я, и мне известно нечто про какого-то человека, что-то очень, ну, нехорошее, что он там с кем-то имел шашни какие-то. И ко мне подходит какой-то другой, третье лицо, и говорит, слушай, ты знаешь что про него-то? У меня есть три варианта ответа. Сказать, да, знаю, вот так и так. Это первый вариант. Второй вариант, знаю, но тебе не скажу, это не твое дело. А третий, он скажет, да я первый раз слышу. Вот третий вариант, это он сказал неправду, но единственный правильный вариант. Единственный правильный вариант – это третий. Ну и святоотеческие, естественно, источники это подтверждают. Можете посмотреть у Авы Дорофея в душеполезных получениях, у Кассиана где-то это тоже есть, насчет того, что надо бывает сказать неправду. Ну, ясно, как говорится, ёжику понятно, что у нас не обязанность говорить всю правду существует либо на исповеди, либо на допросе у следователя. Вот. А в остальных случаях у нас обязанность другая – нести добро, сохранять тот самый мир, о котором мы начали нашу беседу, добиваться доброго результата, добиваться хорошего исхода, не стимулировать зло, которое мы можем очень легко стимулировать, если будем вот так вот поступать. И вот этот, значит, молодой человек, ну, хорошо, там он пошел, ты понимаешь, как это называется, обойти забор, ну, только понервничали его друзья. А покойный отец Дмитрий Смирнов, вот я не усомнюсь процитировать его один замечательный ответ, тоже на вопрос, ну, правда, там речь шла о какой-то соблюдении какого-то, не знаю, там, субботнего покоя, вот что в воскресенье можно делать, что нельзя. Вот спросили в прямом эфире, кажется, можно вот в воскресенье там что-то или нельзя. И он, будучи человеком мудрым, не стал давать прямой ответ. Да, можно, нет, нельзя. А говорит, вы знаете, во времена Спасителя была группа верующих очень людей, благочестивых, назывались фарисеи. Вот они все гораздо лучше знали, чем мы с вами, и все соблюдали доскональнейшим образом. Сколько пройти, сколько не пройти, что съесть, сколько выпить, все надо, все знали прекрасно, все соблюдали. Пришел Христос, и они его распяли. И вот это ответ, на самом деле, правильный. Он вот выдает парадоксальность всего этого процесса. Соблюдение правил – вещь полезная, важная, но это ни в коем случае не цель, а средство. И как всякое средство, надо применять его с рассуждением.
Ну вот мы так или иначе, с самого начала нашей беседы крутимся вокруг одной темы, к которой вы нас подводите, что в каком-то смысле методологически, если угодно, неверно ставить вопрос, а в какой ситуации так, в какой ситуации так. То есть дайте нам некоторую инструкцию, чтобы мы смотрели, если проблема такая, смотри пункт первый, проблема такая, смотри пункт второй. Если А, то Б. Вот. Не укладывается христианская этика в такие схемы.
Не укладывается.
Но при этом, я думаю, что мы более-менее чувствуем по себе в первую очередь, что именно этого нам хочется. Вот человек, который приходит к священнику за советом, он, как правило, ну, я сейчас не буду обобщать там широко, но вижу, по крайней мере, по себе, там, по кругу людей, с которыми общаемся, даже понимая, что вот схема не укладывается, все равно какая-то внутренняя интуиция или привычка ведет к тому, что, ну, вот дайте мне методичку.
Да.
Как мне жить так, чтобы по Евангелию все совпадало и подходило, и спастись в итоге? А вот с этой самой...
Сдать ЕГЭ.
Как-то сдать ЕГЭ, да, что потом я на страшном суде мог сказать, а я вот, слушайте, я же все делал по инструкции.
Лучше, чем сдать ЕГЭ. ЕГЭ сдал и пошел, а тут получил устав.
А вот самой этой как бы интенции человека, который да? вот так воспринимает да? христианскую жизнь, да. с ней как-то можно работать, что называется?
Не надо работать, ее надо устранить. Ее надо устранить, это грех.
Это прямо есть... грех?
А, конечно. Другого процитирую священника, тоже, к сожалению, в иной мир отошедшего, тоже москвича, отца Всеволода Чаплина, который близко к тексту цитирую, потому что я запомнил это его высказывание. Есть такие люди, которым вот обязательно нужно, чтобы кто-то им указывал. Вот столько пройди, столько не пройди. Вот это делай, это не делай. И их отстранить их от поиска фюрера, а это слово фюрер, лидер, ну, нам хорошо известно из истории, очень трудно, но это с этим нельзя мириться. Нельзя искать фюрера. Фюрер, если бы перевести на евангельский, у нас один – это Спаситель. Это наш Господь и наш Бог, и Он дает нам, когда захочет, когда может, каким образом, так сказать, когда мы можем принять, когда Он захочет дать, теми средствами, которые Он дает, дает нам указания, дает нам руководство. И это христианская жизнь. Вот здесь... Это может быть философское какое-то уже рассмотрение дела, а может быть и менее такое напряженно интеллектуальное. Его высказал святитель Феофан Затворник в одной замечательной фразе, по-моему, в письме. Он кому-то пишет: «Вы, говорит, думаете, что наследие церкви, а мы говорим о наследии церкви, только о нравственном наследии, это то, что передается, предание». То, что передается из уст в уста, то есть формальными высказываниями. А это, говорит, неправильно. Предание церкви передается из жизни в жизнь. Вот такая фраза «из жизни в жизнь», она имеет какие-то коннотации с некоторыми философскими системами XX века, но она очень точно, эта фраза, отражает вот ту тему, которую мы с вами говорим, что это христианская жизнь, это быть христианином. Не исполнять, понимаете, исполнять указания, ну, может, и робот. А быть христианином робот не может.
А вот бывают ситуации, когда очень сложно определить меру своего участия в том или ином, в особенности, когда вокруг столько насилия, что понять, какое насилие во имя добра, а какое во имя зла, очень сложно. Я приведу сейчас в пересказе цитату из романа Солженицына «В круге первом». Mm-hmm. Там главный герой задает этот вопрос, вот как определить, все борются друг с другом исключительно грубой силой. Вот как определить для себя? И он задает этот вопрос дворнику в шарашке.
Концлагерь, заметьте, это все-таки ненормальная ситуация. Ну-ну.
И дворник ему отвечает, говорит, я не знаю, что ты там себе придумал, я тебе по-простому отвечу. Волкодав прав, людоед нет. Вот насколько это... коррелирует.
Очень просто.
Да.
Ну да, волкодав – это животное, а людоед – это человек. У волкодава нет нравственных принципов, это зверь. И когда гораздо, опять-таки, менее драматично относится тоже к той педагогике, о которой мы говорили. Когда ребенок плачет, что лисица поймала зайца, или там что-то, ну, тут животный мир, дорогой мой. Это животный мир. А я, в конце концов, тараканов-то тоже не особо щажу. А люди... Особый случай. Особый случай. Совершенно. Он человек из этого ряда природных необходимостей и природных пожираний. Он из него выходит, из этого ряда. Он не ряда положен волкодавам, тараканам и лисам и волкам. Вот это же бабки не ходи, если можно так сказать.
Но это может быть таким... такой лакмус своей бумажки для того, чтобы свои собственные решения проверять.
Ну, мы-то люди. Если человек себя пытается поставить на одну рамку с волкодавом, ну, дело плохо. Дело плохо. Единственное только, ну, я уж не знаю, какие-то совершенно... Да, реально, не стоит.
А я вот просто тоже заземлю нашу беседу. Вот я такую Фразу слышал, что тоже смирение – это очень важный принцип, но хама нужно ставить на место. Что вы об этом думаете? Причем я говорю именно о ситуации вот там бытовой, там, трамвай, не знаю, работа, там, улица.
С разбором, Константин, с разбором. Вот я себе представляю, в трамвае кто-то взял, наступил на ногу, ну, поступку хамский. Он начинает ставить на место. Ты хам, зачем мне на ногу наступил? И поехали на тебе, пожалуйста. И когда приедет в результате полиция, появится на месте, скажет, ну, хам, мне на ногу наступил. Полицейская, знаете, это, конечно, мы занесем в протокол, но вряд ли это будет вам в оправдании.
Да.
Ну, это когда лично к тебе что-то.
Ну, хорошо, Иванов Петров наступил на ногу, а Сидоров вмешался. Или, не, или даже, может быть, грубо послал его какими-нибудь словами.
Но,
с разбором, строго,
но,
с разбором.
Да, но вы же сами, вы же сказали, что когда вы слышите нецензурную брань, да, вы вмешиваетесь.
Ну, именно вот разговор-то был, если припомните. Я говорил, как удается это дипломатично и конструктивно подать, так что никто из этих нарушителей в результате не чувствует себя ни оскорбленным, ни обиженным, ни, как-то сказать, даже... Может быть, даже они считают, что это вот священник там им как-то вразумил, что ты им так доброе что-то сделал. Так, по идее.
Мне кажется, Марина очень важный еще аспект затрагивает, что если обижают ближнего...
Конечно.
Причем давайте не будем там даже брать какую-то ситуацию экстремальную, там, не знаю, бьют ребенка, тут по всему понятно, тут как бы нет какого-то нравственного, как мне кажется, проблема в том, чтобы защищать и физически, да, и обороняться, и вплоть до того, чтобы нападающий был обезврежен и там обесчувствен, да, дай бог тебе силы защитить. Но в целом всегда стоит вопрос о, опять же, степени, вот где нет еще пока превышения обороны. Тоже, с одной стороны, понятно, что все по ситуации, но ведь мы часто оказываемся в таких ситуациях, когда там ближнего там обижают, даже словом, например.
Ну, на работе чаще
всего. Ты можешь
всего
за него вступиться, но может вступиться так, что ты его защитишь, а может вступиться так, что там сам всех вокруг, значит, оскорбишь и пошлёшь куда-нибудь.
Правильно, все, вы абсолютно верно говорите. Вы подумайте своей головой, что вы делаете, каким образом избежать вреда или взвесить на этих весах вред, который будет от этого дела, и пользу, которую вы принесёте. Кому сказать, что сказать, как сказать? Может, надо начальнику сказать, подойти, закрыть дверь, сказать, Иван Иванович, вы знаете, вот такая неприятность вышла. Я уж вам скажу между нами, что вот Петр Петрович и Николай Николаевич, вот так, 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 так. Меня потом назовут доносчиком, что ли? Я не доносчик, естественно, я делаю правильное дело. А что хоть за ребенка заступиться? Может быть, немножко сейчас тоже вот конкретная картинка, которая год назад со мной произошла. Я гулял с одной девочкой, меня попросила ее мама погулять с ней. Девочка тяжелый инвалид. Тяжелый инвалид, аутизм, ну, все такое. И девочка эта стала, ну, грубо говоря, бунтовать, кричать и биться. Ну, припадок. Я ее держу за руки, она кричит, как резаная. Подбегают люди. Что такое? Насилие, ребенка там туда-сюда. Я думаю, все, сейчас полиция. Чужой человек, чужой ребенок. Ребенок не говорит. Ну, думаю, будь что будет. И вот женщина, которая хотела за ней заступиться, она подошла на расстояние близкое. И девочка как ей въехала ногой по одному месту. И женщина сразу поняла, что не надо ничего тут делать. И все спокойно разошлись. Девочка успокоилась, дали ей водички попить. Все прекрасно. Все улеглось.
Я почему-то вспоминаю сейчас уже под занавес нашей истории, нашей беседы, историю из книжки «Не святые святые» митрополита Тихона, когда на какой-то проселочной, по-моему, дороге, значит, на монахов монастыря кто-то напал, и один из монахов, будучи уже священнослужителем и в прошлом тоже каратистом, дал сдачи, ударил, и, ну, а священник же не может себе позволить, не должен по канонам рукоприкладством заниматься. И, как это описывает автор, потом этот монах, священник, прибежал к духовнику, кается, и тот ему ответил, что ты ко мне под епитрахиль лезешь? Это не ты, это Господь твоей рукой.
Ну, вот примерно так. Можно тут, понимаете, вот говорят, по канонам, применение канонов в руках архиереев, и вот такой выдающийся архиерей, как митрополит Антоний, такой не Сурожский, а Храповицкий, в воспоминаниях своих о пятом годе, революции пятого года, пишет, говорит, у нас сейчас все священники с револьверами ездят. Революция кругом, ну что ты сделаешь? Да, вот плохо, печальный случай, но вот так.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Ну, конечно, не очень хочется заканчивать ее на словах про революцию, поэтому я вот,
о чем подумал,
что есть же знаменитые... Вообще в Библии много слов, что Господь пришел даровать жизнь. Второзаконие, да, жизнь и смерть предложила тебе, выбери жизнь. И Христос говорит, я вам пришел предложить жизнь, жизнь с избытком. Okay. И мы как-то обычно представляем вот некий антоним жизнь и смерть, а если вот в контексте нашего разговора вместо жизни поставить вот схему, методичку, yeah. вот я пришел дать вам жизнь, а не методичку, сказал Христос.
Совершенно верно. Поэтому будьте христианами, и Господь вам поможет.
Иеромонах Макарий Маркиш, руководитель отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Всего доброго. Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».